«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад возможности общаться с вами. Но я должен начать с грустных слов, потому что сегодня одна из ужасных дат в истории нашей страны и в жизни большинства из нас. 20 лет назад это взрыв дома на Каширке. Конец 99-го года, это время, осень 99-го, наверное, самое страшное время всех, что я помню, когда казалось, что рассыпается наша жизнь, рассыпается общество, и ничего впереди внятного не маячит. И на самом деле выросло поколение, очень сложно мне осознать, что выросло поколение, которое не знает, что такое террор. И это большая проблема даже в общении, потому что когда я разговариваю с людьми, которым сейчас 20-25 лет, мне очень сложно осознать, что вроде бы эти понятные люди, ну, понятные, нормальные, адекватные, но они, им никогда не приходилось в своем подъезде перешагивать через труп, пусть даже неизвестный. Они просто не понимают, что это такое, они не знают, что это такое, потому что у них не было в жизни шанса с этим столкнуться. Вот общаюсь я с человеком, и я вроде бы его понимаю, но я не могу себе представить, что он даже не подозревает, что его мать, любимую, жену, сестру, дочь в любой день, в любой момент могут затащить, и даже в центре Москвы, в девятку с тонированными номерами, и их больше никогда не будет. Для меня, для людей моего поколения, это, ну, мы с этим живем. Это, кажется, есть так же естественно, как дышать. И очень сложно понимать, что выросло поколение людей, которого это просто не знают. Которому никогда трудолюбивые соотечественники не объясняют, как именно они будут его резать, и как именно и когда они будут вырезать всю его семью. Вот это разрыв в сознании поколений. Это очень хорошо, что такой разрыв существует. Это очень хорошо, что почти 20 лет, на самом деле, с 2004 года, существенно меньше, 15 лет, но все равно, мы живем вне террора. И больше лет большинство из нас живет вне террора. Но мы не хотим говорить об этом примерно так же, как мои старшие не хотели говорить о войне категорически. Я застал ситуацию, когда людей спрашивали про войну, в разговоре, а они просто молчали. Как будто никто ничего не говорил, потому что они не хотели даже разговаривать про это. Когда люди не выключали телевизор, когда по ним идет военные фильмы, но выходили, даже в однокомнатной квартире люди выходили на кухню, а то и на лестничную площадку, потому что они не могли вспоминать про это. И очень мне сложно избежать ощущения, что мы своим молчанием, в определенной степени, может, милосердным, мы обрекаем нынешнюю молодежь, таких, с нашей точки зрения, беззаботных людей, на неадекватность и на повторение ужаса, точно так же, как наши старшие молчанием про войну, молчанием про то, что советская пропаганда, самое ужасное в советской пропаганде, это то, что она говорит правду, что они обрекли нас на неадекватность и на следующий ужас. Потому что забытое общество, в это общество возвращается всегда. Как это не ужасно осознавать. И облегчение от того, что мы живем в стране и в обществе, свободном от реального массового повседневного террора, сопровождается большим страхом, что выросли люди, в общем-то, беззаботные, которые не понимают, что это такое, которые это забыли, и значит, с точки зрения логики общественных процессов, через некоторое время будут обречены на повторение этого. Как были обречены на повторение этого мы. Ну, правда, некоторые ужасы никуда не делись, они стали даже страшнее, чем 20 лет назад. Например, чувство полного отсутствия любых социальных перспектив. Это чувство стало сегодня массовым. Ну, а пока я все-таки позволю задать традиционный вопрос, перед тем, как перейти к передаче. Основной, считаете ли вы, уважаемые коллеги, что государство наша российская, в целом выполняет свои обязанности перед вами, как гражданином Российской Федерации. Естественно, только в целом. Да, никто не может ничего делать идеально, не идеально хорошего, не идеально плохого. Поэтому речь идет об ощущении в основном, в целом. Итак, если вы считаете, что государство в целом выполняет свои обязанности перед вами, как гражданином Российской Федерации, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что государство в целом... Вот я еще номер не объявил, по нему уже начали звонить. Если вы считаете, что государство в целом не выполняет свои обязательства перед вами, как гражданином Российской Федерации, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Звоните, делитесь своими мыслями и соображениями. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Безусловно, участвуйте в нашем чате на YouTube, в самом угарном чате, который только существует у каких бы то ни было средств массовой информации. Мне приходится его читать, так что я знаю, что это за чат. Ну и, пожалуйста, можете обсуждать во всех социальных сетях то, что мы здесь говорим и делаем. Только ради бога, будьте аккуратны в Фейсбуке. Цензура в Фейсбуке дошла до того, что без объяснения причин забанила даже госпожу Симоньян, руководителя Russia Today. Правда, на 3 дня, и основной вопрос, который в связи с этим возник, как так поздно? Неужели раньше банили всех, но не банили ее? Вы задаете правильный вопрос насчет взрывов в питерском метро в 2017 году, понимаете? А не только в питерском метро были взрывы, и в другие годы, и в московском метро были взрывы. Но эти взрывы воспринимались как исключение из нормы, понимаете, в чем дело? Они воспринимались как что-то ужасное, чудовищное, но общество понимало, что жизнь другая, и вот этот взрыв – это нарушение правил. Ужас террора августа, сентября 1999 года заключался в том, что они вырастали из всей повседневной жизни, и люди понимали, что это теперь такие новые правила. Вот из бытового повседневного террора к этому чеченскому террору, когда перешли, вернее, когда этот террор достиг таких масштабов, вот общество начало понимать, что это такие новые правила. Вы, когда перешагивали, когда видели труп на улице в 90-е годы, ну, конечно, зависит от места, где вы живете, но очень многие люди во многих регионах нашей страны, они не думали, не ощущали, что они видят что-то необычное. Это был элемент пейзажа, как сейчас окурок на траве. Вот что было ужасно. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. У меня 2 вопроса. Вот тут недавно один чиновник высказался в том смысле, что расходы на административно-хозяйственный, так сказать, аппарат в сфере медицины и образование значительно повышает среднюю заработную плату. И в связи с этим первый вопрос. А вот в остальных отраслях какую часть, с вашей точки зрения, составляет зарплаты административно-хозяйственного аппарата, то есть управленческого аппарата? И второй вопрос. А вот какая часть доходов этого управленческого аппарата в мировом, так сказать, бизнесе участвует, вот, ну, как, то есть какой вклад они вносят или в среднюю зарплату, или какую долю, так сказать, от средней зарплаты они получают. То впечатление, что это общемировая проблема, что все эти золотые парашюты и расходы на управленческий аппарат составляют значительную часть доли расходов бизнеса.
Понятно, спасибо большое. Значит, доля расходов на административно-хозяйственный аппарат в бизнесе и не только в бизнесе я сейчас навскидку не скажу. Более того, существует принципиальная разница даже между нашей медициной и нашим образованием. Потому что а в нашей медицине более 20% всех расходов на здравоохранение уходят на содержание фонда обязательного медицинского страхования и его подразделений. Это колоссальная административная нагрузка, которая не имеет, с моей точки зрения, никакого оправдания, является аргументом для того, чтобы вообще ликвидировать эту безумную надстройку и вернуться от массовой страховой медицины к нормальной медицине, к обычной. Вот, потому что эти люди еще осуществляют административный террор в отношении врачей, потому что именно они превращают врачей в писарей, которым некогда заниматься пациентами. А нужно заполнить бумажку, чтобы оформить все документы правильно, чтобы защитить себя и чтобы получить зарплату без штрафов. Вот, так что разница достаточно большая. Даже между двумя смежными отраслями одной страны. В целом, огромные, безусловно, проблемы во всем мире с этим. Скажем, в Соединенных Штатах Америки потребление обычной среднеамериканской семьи, вернее, доход среднеамериканской семьи находится на уровне конца 50-х годов. Увеличение потребления – это за счет закредитованности. А рост реальных доходов американцев, которые нам тычут во все уши, этот рост за счет верхних 5-10%. 5-10%. В Америке даже такая ситуация, что почти половина населения, а может быть уже сейчас и больше половины, не выплачивает налоги в силу своих низких доходов. У них там прогрессивная шкала налогообложения. Так что разрыв – это огромная проблема, это общемировая проблема. После краха Советского Союза стало ненужным оглядываться на народ, стало нормальным попирать его ногами, но это не извиняет наше руководство. Знаете, всех учили, но почему вы стали первыми учениками? Пауза будет короткой.
Экономика.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград
107.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург.
Волгоград
96.5. Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. Если вы считаете, что государство в целом, подчеркиваю, в целом, выполняет свои обязанности перед вами как гражданином Российской Федерации, звоните 8-495-637-65-19, последние цифры 19. Если вы считаете, что государство в целом, я это подчеркиваю именно в целом, не выполняет свои обязательства перед вами как гражданином Российской Федерации, звоните 8-495-637-65-18. Последняя цифра 18. Еще раз, выполняет свои обязанности перед вами последняя цифра 19. Не выполняет свои обязанности перед вами последняя цифра 18. Звоните наш студийный номер телефона 8-800-297-0907-02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Участвуйте в чате на YouTube. И, пожалуйста, Артур из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
У меня вопрос немножко, может, не по теме.
Угу.
Хотелось бы узнать, как у грамотного человека у вас. Но сейчас как новость не послушаешь, все время Росстат посчитал, то Росстат, то там что-то зарплата растет, то падает, то там количество туризма увеличивается, но зарплата падает. То что-то тут сегодня услышал, как на 100 бабушек 80 внуков, какая-то проблема там, я как по ноль там внуков, я что-то... Уж совсем забыл, почему это вот это все... Можете мне объяснить? Спасибо вам, удачи.
Хороший вопрос. Ну, понимаете, когда у вас есть какая-то генеральная идея, там, идеология или стратегия, то вы всю свою деятельность, в том числе все, что вы рассказываете людям, ну, вы, я имею в виду государство, подчиняя достижению этой стратегии. Ну, грубо говоря, строите вы коммунизм, вы рассказываете людям о надоях, о привесах, о том, что построили, что сделали, а тех, кто еще там кое-где, кое-как, кое, так сказать, порой честно жить не хочет и так далее. И у вас есть четкая стратегия. И когда вы включаете радио, телевизор, что угодно, вы понимаете, Что говорят и о чем вам говорят? Ну вот если, скажу, включаете какое-нибудь либеральное медиа, вам расскажут, что в России все погано, Россия не имеет права на существование, мы должны сдохнуть, солнце сходит на Западе. Это четко, нормальная, выверенная стратегия. Наше государство такой стратегии, которую можно выразить публично, не имеет. Причины это могут быть разные. Я подозреваю, что стратегия такова, что ее просто нельзя озвучивать в публичном обществе, потому что это государство создавалось еще в недрах Советского Союза. С моей точки зрения, это гипотеза. Я имею право на гипотезу, на эту гипотезу, потому что я видел это своими глазами, как машинка по разграблению советского наследства. А людям, естественно, невозможно говорить, что мы пришли, чтобы вас грабить. Да? Но как, в любом случае, когда по любой причине нет стратегии, люди начинают говорить бессвязно, беспорядочно, то про это, то про то, то про сё. И в результате, когда вы их слушаете, вы перестаете понимать, о чем это. Но включая вы программу «Время», это про коммунизм, понятно. Включайте сейчас какой-нибудь там патриотический ресурс. Это про то, что от тайги до британских морей, пусть даже не красная, даже не советская, но армия все еще, так сказать, достаточно сильна. А когда включаете государственную пропаганду, вы видите, что это большая машина тумана. Машина, которая генерирует туман, которая генерирует непонимание, чтобы вы не поняли, что происходит на самом деле. Ну и потом возникает вот такой вот вопрос. У вас совершенно правильно. Это значит, что туман работает, государственная машина работает, если вы не понимаете, что они хотят с вами сделать и что они хотят вам сказать. Пожалуйста, Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот недавно Медведев сказал, что он приостанавливает действие 20 тысяч постановлений советских-то, регламентов, там, стандартов, все это. Но ведь в тех советских-то регламентах была вся, это, как говорится, проверено все жизнью, там человеческое было заложено. Вот как по-вашему, это приведет к улучшению жизни или к ухудшению жизни? Как по-вашему?
Ну, скажем честно, что некоторые регламенты действительно очень сильно устарели. Некоторые регламенты носят избыточный характер. Вот. Некоторые регламенты мешают жить в условиях современных технологий, потому что эти современные технологии не учитываются. С другой стороны, страхи по поводу отмены существующих регламентов сильно преувеличены. Скажем, отменен декрет Совета народных комиссаров от 1918 года о 8-часовом рабочем дне. Означает ли это, что российские олигархи могут немедленно реализовать свою мечту, которую когда-то выразил господин Прохоров, и ввести везде 12-часовой рабочий день? Ответ – не могут, потому что 8-часовой рабочий день после 18 года затвердили еще в начале нулевых годов, в 2001 году, в Трудовом кодексе. И чтобы это отменить, нужно менять Трудовой кодекс. Но, безусловно, какие-то разумные ограничения будут отменены. И, как всегда, при отмене стандартов, при отмене норм, при отмене регламентов облегчаются действия недобросовестного бизнеса и затрудняются действия добросовестного бизнеса. Соответственно, потребитель оказывается в худшем положении, чем оказывался до этого. Когда вот так вот скопом отменяют, лишь бы отменить, понятно, что это вызывает не очень хорошие последствия. Другое дело, что эти последствия будут небольшими, еще и потому, что, в общем, российское государство достаточно наглядно и красноречиво игнорирует даже законы, даже Конституцию, ну и, соответственно, то, что оно игнорирует и не действует. Вы отменили это или не отменили, это не так уж и важно. Давайте примем еще звоночек. Евгений из Москвы, в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как вы можете оценить гайдаровские реформы 90-х годов?
Как попытку геноцида населения Российской Федерации.
И еще такой вопрос. Вот говорили раньше, что правительство Примакова вывело страну из кризиса. Это так?
Это так, потому что я очень хорошо помню момент после дефолта. Я уже уволился из аппарата правительства тогда, но я имел еще доступ ко всем документам в силу личных связей. И я, в частности, имел доступ к документам по объему грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Это как бы пульс страны. они подводились в ежегодном итоге, и я видел, как медленно затухали грузовые перевозки. Я видел, как медленно останавливался маховик российской экономики, как медленно остывало тело российской экономики, как мы двигались к хозяйственному коллапсу, к полной катастрофе. И когда Примакова назначали премьером, я был там, Госдума утверждает это назначение. Сначала еще Черномырдина хотели, а Черномырдин в то Ельцина хотел. А Черномырдин лег под Березовского полностью, Госдума его прокатила. Коммунистов снова прокатили, надо отдать им должное тогдашнее. У них были свои корыстные мотивы, но они сделали доброе, правильное дело, поэтому молодцы они, что тогда это сделали. И когда депутаты проголосовали за Примакова и находился в зале заседаний Госдумы в этот момент, там изменилась атмосфера. Вышел на сцену невзрачный пожилой человек, сказал там какие-то ритуальные слова. «Ничего я не буду, не обещаю вам никаких чудес», — сказал Примаков. «Даже не надейтесь, будет очень плохо, тяжело, будет много пота и труда. Единственное, что я вам могу обещать». Проголосовали и выдохнули. Депутаты нашли, на кого переложить ответственность, и убедились в том, что этот человек вытянет. До назначения Примакова, до этого голосования была атмосфера ужаса, подавленности и безысходности. А когда они проголосовали, вот они просто выдохнули. Я, работая в этом правительстве, в аппарате правительства, я видел, как много они делали, какими малыми приложениями энергии. Это было единственное правительство, которое у нас работало по правилам, единым для всех. Не в режиме точечного ручного управления. Не принимали постановления. Оно действовало на всех одинаково. Одного олигарха даже пришлось из кабинета моего знакомого, первого замминистра экономики, буквально силой выволакивать. Он вцепился в стул, его выволокли вместе со стулом, потому что человек не мог поверить, что без взятки правила будут распространяться на всех одинаково. Он не мог это себе вообразить даже. Так что это люди, которые спасли экономику страны, и как бы уже весной 99-го года уже ситуация стабилизировалась. Ну а дальше Примаков сделал свое дело, и правительство немедленно разогнали, потому что оно уже начинало переходить к обеспечению экономического возрождения и социального прогресса. Это было недопустимо для российских либералов. И сразу после майских праздников 99-го года их отправили в отставку. Это был результат, в общем-то, не очень эффективный, как бы того, что они были прекрасными экономистами, честными людьми, но достаточно слабыми политиками. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем. Я напоминаю, что у нас идет голосование. Значит, если вы считаете, что государство в целом выполняет свои обязанности перед вами как гражданина Российской Федерации, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что оно не выполняет свои обязательства перед вами как гражданин Российской Федерации, не выполняет, 8-495-637-65-18. А теперь у нас перерыв, он будет коротким, пожалуйста, не переключайтесь.
Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда».
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, 8,7. Вы пишете: государство кончилось 4 октября 1993 года расстрелом Дома Советов. Уважаемый коллега, расстрелом Дома Советов кончилась демократия, а государство это только началось с этого расстрела. Не путайте понятия. Ну, 42-25, вот поразительно, вы слушаете какое-то другое радио, энергично его комментируете, но здесь радио «Комсомольская правда», здесь про другой разговор, не то, что вы пишете. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Участвуйте в чате на Ютьюбе, потому что что-то вы там слабенько пишете, дорогие друзья, в этот раз. Что-то мне здесь как-то не выпадает заслуживающего внимания сообщений. И напоминаю, по вашим настоятельным просьбам, вот объявляю третий раз или четвертый уже, а вы все пишете: уточните телефон для голосования. Уточняю. Если вы считаете, что российское государство в целом выполняет свои обязанности перед вами, как гражданином этого государства, если выполняет, 8-495-637-65-19. Если выполняет, то 19. Если вы считаете, что оно в целом не выполняет свои обязательства перед вами, как гражданином нашего государства, ну, этого государства, конечно, не нашего, 8-495-637-65-18. То есть, если последняя цифра, если выполняет свои обязательства перед вами, то 19, и формальный, и неформальный, не выполняет 18. Теперь примем звоночку. Николай из Краснодара, вы в эфире. Николай из Краснодара. Владимир из Новоуральска. Первый раз нам звонит человек из Новоуральска за все 10 лет, что я в эфире.
Здравствуйте, товарищи ведущие. Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Знаете, я вам все хочу сказать. Ничем не государство, если честно, дало. Если быть чуть-чуть, знаете, как бы ложком, оно мне дало то, что я пошел в армию. Оно дало мне форму, прочее, еще что-то как-то. Оно мне дало. Но я пришел, и понимаете, получилась такая ситуация. В 90-х годах я попал в тюрьму. И вот освободился. И никак не могу устроиться на работу. Маюсь, туда-сюда мотаюсь. В общем, только меня база Урса спасает. У нас здесь база есть, фрукты, овощи перебирать.
Ну, хорошо,
у меня есть
так.
И специальности, и прочее. И я заполнил 7 анкет, и брат со мной ходил, и прочее. И ни в какую вообще из-за судимости меня не берут.
Понятно, это огромная проблема, которая в нашей стране не решается. Потому что действительно людям с судимостью сейчас на что-то иное, кроме переборки овощей, да и на них тоже, устроиться очень тяжело. У нас в стране чудовищная безработица. Чудовищная. Она не фиксируется официальными данными по ряду причин. И технических, и политических. И людям даже со специальностью устроиться очень и очень тяжело. И поймите тоже кадровика, который боится брать на работу вас. Но 7 попыток, я должен вам сказать, даже для выпускника университета с хорошим дипломом, с хорошей специальностью, с хорошей биографией и всем остальным, 7 попыток – это немного. Для того, чтобы мало-мальски нормальную работу найти даже выпускнику университета, даже в Москве, это полгода отдайте и не грешите. Так что, знаете, продолжайте пытаться. Самое главное, думайте, ищите. Ищите разные источники информации. Не доверяйте случайным знакомым, чтобы не загреметь на курорты Северного Кавказа, как это называется теперь, да, кирпичные заводы Махачкалы и прочих замечательных мест. Берегите себя. Да? Но не отчаивайтесь, не опускайте руки. У нас есть огромное количество возможностей, просто они сложны, их сложно увидеть. Давайте примем еще звоночек. Николай из Краснодара, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот вы как немножко с языка сняли. Значит, я отдыхаю на курортах Северного Кавказа, но на нормальных. Ну, то есть там Железноводка.
Не, ну, чудесные места,
хотел бы...
А? Чудесные места.
Да, чудесные места. Но я хотел бы вам доложить о катастрофической ситуации, которая сложилась на этих курортах. Угу. Дело в том, что люди, работающие в системе, значит, санаторий относится к системе НФПР и курорты Кавказа, да, получают нищенскую зарплату, то есть 11 с копейками.
ФНПР, Федерация независимых профсоюзов России, да?
Тысяч.
А? Федерация независимых профсоюзов России, вы имеете в виду?
Да, 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 да. И курорты Кавказа тоже, все это как бы вот, как бы не относится к одной системе. Там у них наруливает мурашка, это местный бонс, который в этом, в Кисловодске. То есть люди буквально вот на кредитке живут, то есть как-то выкручиваются. То есть богатые организации, как так можно платить высококлассным специалистам, вот, которые лечат всю страну, поднимают нас, как бы вот когда мы приезжаем больные, вот, ну как так можно, там кабинет примерно приносит, каждый кабинет где-то в районе 100 тысяч вот, в доход этих организаций.
Ну, понял, спасибо. Спасибо большое. Да, вот. Прокомментировать я не могу, потому что нас слушают женщины и дети наверняка. Я могу сделать официальное заявление. Господин Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Господин Андрей Исаев, если не ошибаюсь, второе лицо в этой замечательной организации. Вы там официально должны бороться за права трудящихся, но ваша собственная организация, если верить этому звонку, выглядит как худший эксплуататор, хуже любого олигарха. Коллеги, разберитесь, что у вас там происходит. Не теряйте лица, пожалуйста. Потому что иначе о вас придется говорить много и подробно. У меня с вами плохие отношения по ряду причин. Но господин Шмаков выступал против людоедской пенсионной реформы и до Путина дошел с разъяснением, что это будет для страны. И за это ему большое спасибо. Но, Михаил Николаевич, это было год назад. Если вы сейчас наведете порядок в своей собственной организации, вам скажут спасибо десятки тысяч людей, которые там работают. И, по-моему, это заслуживает внимания, эта идея. Потому что если вы вправду являетесь худшим эксплуататором, чем, так сказать, самые конченые олигархи, ну, вы знаете, это немножко неправильный подход. Немножко не согласуется с тем, что вы заявляете официально. И вам пора уже подумать и о своей репутации, а не только о доходе вашей замечательной организации. Как я подозреваю. Это моя гипотеза. Давайте еще звоночек примем. Александр Саратов в эфире.
Здравствуйте. Чем отличается доллар, который печатало американское государство в начале 20 века, от доллара, который печатает Федеральная резервная система? И в чем смысл передачи печатного станка? Спасибо.
Еще раз простите, пожалуйста.
Алло.
Еще раз повторите вопрос, пожалуйста, извините.
Чем отличается доллар, который печатало американское государство в начале 20 века, от доллара, который печатает Федеральная резервная система? И в чем смысл передачи станка? Спасибо.
Понятно. На самом деле печатание валюты – это власть. Власть в чистом виде. И передача станка – это передача власти. Группа крупнейших банкиров – в 1913 году со второй попытки, по сути дела, захватила власть в Соединенных Штатах Америки. И Соединенные Штаты Америки превратились в оргструктуру глобального финансового бизнеса. Борьба за власть глобального финансового бизнеса продолжалась достаточно долго. Только при Никсоне корпорации окончательно победили представителей национального государства. И только при Рейгане финансовые корпорации окончательно победили промышленные корпорации. Этот процесс был очень неоднозначным, очень долгим. Пришлось даже убивать Кеннеди, который пытался вернуть государству эмиссию валюты. Но разница здесь очень простая. Это вопрос о власти. Хотя история 19-го, начала 20 века в Штатах очень сложная. Там разные были периоды. Был период, когда много разных частных банков имитировали денежные знаки, которые обязательно к использованию были. Так что эта история очень интересная, очень сложная, и ей нужно посвящать отдельную передачу. Но, к сожалению, эта история, это уже история. У нас сейчас в Москве проходит Московский финансовый форум. И на этом финансовом форуме было сделано такое количество грандиозных заявлений, и они были такие, что волосы встают дыбом. Ну, господин Греф высказался против национальных проектов, заявил, что они вредны. Если я правильно, конечно, его понял, очень кудряво выражался, и не нужно их реализовывать. Ну, что называется, что у правительства на уме, то у Грефа на языке. В этом отношении он очень хорош. Он в свое время объяснял, что либералам недопустимо демократии, что демократия невозможна для реализации либеральной политики, что нельзя, чтобы люди имели образование и понимали, что с ними делают либералы. Сейчас он высказался про национальные проекты. Вот. Ну и лучше всех выразилась госпожа Набиуллина, но мы о ней поговорим после паузы. А пока я продолжу. Мы продолжаем наше голосование. Если вы считаете, что государство в целом выполняет свои обязательства перед вами, как его гражданином, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что государство в целом не выполняет свои обязательства перед вами, как перед его гражданином, звоните 8-437-65-18. в целом выполняет свои обязательства перед вами, последняя цифра 19, в целом не выполняет свои обязательства перед вами, последняя цифра 18. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пауза будет короткой.
Экономика. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. 327 человек проголосовало, уже 28. Но в целом результат колеблется незначительно. 17% считает, что государство в целом выполняет свои обязательства перед ними, как перед гражданами России. 83% считают, что государство в целом свои обязательства перед нами, как гражданами России, не выполняет. 330 человек, результат прежний. Закрываем голосование. Спасибо вам огромное. Очень убедительно и очень понятно. А теперь о фантастическом заявлении госпожи Набиуллиной. Вы же мне присылаете разные ссылки по разным, так сказать, источникам. Вот телеграм-канал «Буровая» подвел, на самом деле, совершенно замечательное резюме. Что называется, умри, Денис, лучше не скажешь, поэтому я просто позволю себе процитировать близко к тексту. Набиуллина предупреждает, что инвестиции ведут к падению роста ВВП и бюджетных доходов. То есть, ну, для любого человека, который даже ничего не понимает в экономике, это очевидный бред, потому что инвестиции – это способ развития экономики, другого способа нет. Но Набиуллина считает ровно наоборот. Банк России перечислил риски в экономике, из-за которых может не произойти ожидаемое правительством ускорение с очень скромного роста менее 1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году. Вероятно, эта цифра означает для правительства колоссальный рост. Логика потрясающая. Если деньги Фонда национального благосостояния начнут инвестироваться в экономику, то вырастут расходы бюджета. Логично. Сейчас достаточно большие проекты по освоению Арктики, по освоению трудных проектов, по услуге, достаточно большие проекты, которые, казалось, поднимут экономику, увеличат доходы нашей страны, создадут рабочие места и повысят экономический рост. Но Банк России предостерегает правительство от инвестиций в внутренние активы. По мнению Набиуллиной, это даст быстрый рост экономики, но одновременно снизит темпы в среднесрочной перспективе и повысит волатильность рубля. Каким образом быстрый рост снижает средний рост, Набиуллина пояснить не в состоянии. Но главное, вывод, который она делает из этой страшилки, а вывод такой: бюджет и экономика будут снова сильно зависеть от цен на нефть. Возникает детский непроизвольный вопрос: а от чего же они зависят сегодня? От цен на российский картофель или на российский подсолнечник? В качестве рецепта от нефтяной зависимости Банк России предлагает повысить порог ликвидности, после которого излишки средств Фонда национального благосостояния можно инвестировать в реальный сектор. Сегодня этот порог подошел к 7, составляет 7% ВВП, и Фонд национального благосостояния вплотную к нему подошел. То есть Банк России предлагает принципиально ничего не делать, отказаться от развития как такового, чтобы все было как в рекламе МММ. Мы сидим, а денежки идут. Аргументация у Банка России невообразимая. При росте внутренних инвестиций в нефтяную промышленность придется повышать так называемую цену отсечения. Опять-таки, в силу бюджетного правила, которое установило само это правительство. Его можно было бы изменить. И даже Кудрин говорит о необходимости этого изменения, но, тем не менее, правительство у нас настаивает. Проще говоря, при вложении в нефтянку из Фонда национального благосостояния 700 миллиардов рублей, порог отсечения начиная с которого деньги изымаются из нефтяной отрасли и направляются в федеральный бюджет, вырастет с 42 до 45%, до 45 долларов за баррель. Как учат нас последователи секты Вашингтонского консенсуса, это приведет к изъятию более чем 2% нефтяных доходов бюджета. При 50 долларов будет изыматься уже 6%. При этом никто не обращает внимания на рост экономики, налоговой базы, числа рабочих мест. Это все для Набиуллиной слишком сложно. Она принципиально игнорирует то, что других инвестиций в нефтяную промышленность, кроме внутренних, нет в принципе в силу наличия санкций. И Банк России тут играет даже не с нулевой, а с отрицательной суммой. То есть, чтобы не допустить роста порога отсечения цены на нефть в тех правилах, которые создало либеральное правительство Медведева, надо не допустить, причем любой ценой, роста самой нефтяной отрасли. Следуя логике Банка России, о вреде внутренних инвестиций надо предупредить не только Минфин, но и весь общественный бизнес в целом. А между тем, главный риск достаточно локален. Это неумение работать с деньгами, это когда инвестиции разворовываются, когда растет инфляция и отток капитала из страны. Но практика показывает, что когда инвестиции жестко упакованы в проект со строгим контролем и четкими критериями будущих эффектов, стремительно растет и ВВП, и налоговая база, и доходы государства. Банк России принципиально не верит в возможности государства, российского государства. И заявляет официально и открыто, что лучше ничего не делать. Лучше инвестировать в зарубежные ценные бумаги, вкладываться в развитие Запада, поддерживать деньгами российских налогоплательщиков зарубежных конкурентов российских налогоплательщиков. Все логично. Ведь на Западе инвестиционный голод, а у нас денег куры не клюют. Стоит ли удивляться после этого, что российский частный бизнес работает на конверты в офшоры? Если государство в себя не верит, почему в него должны верить бизнесмены? Добавлю от себя, что российские либералы, и в целом либералы, это люди, которые считают, что государство должно служить не своему народу, а глобальным финансовым спекулянтам. И поэтому логично позиция Набиуллиной. Нельзя вкладывать деньги российских налогоплательщиков внутри России. Неважно, как косноязычно, нелепо и с какими логическими нарушениями они все это обосновывают. Это совершенно неважно. Главное объяснить, доказать всем, что деньги российских налогоплательщиков нельзя вкладывать в Россию. Что деньги российских налогоплательщиков должны служить конкурентам российских налогоплательщиков и должны работать на глобальных финансовых спекулянтов. Ну, либералы служат глобальным финансовым спекулянтам, а не России. Вот и все. И они абсолютно логичны. Нелогична позиция российского государства, если оно, конечно, существует, что эти люди сидят не под судом, не под следствием, а на своих официальных должностях и ударно управляют Российской Федерацией. И у нас, в общем, выстроена абсолютно клановая система во всех местах, потому что проводить безумную, чудовищную, неадекватную политику невозможно нигде, без клановой системы. И эта клановая система нас душит в каждом месте, в каждой точке. И в экономике, и в пропаганде, и в Банке России, в информационной политике, и даже, извините, в Росгосцирке. Я делаю анонс. В Росгосцирке сейчас меняется руководитель. Замена руководителя происходит, насколько можно судить со стороны, с нарушением всех правил, которые только можно вообразить. Люди из Росгосцирка кричат от ужаса, но клановая система устроена так, что их не слышит никто. И у нас происходит уничтожение даже в этой, как ни странно, слышать сфере. Пауза будет короткой, дорогие друзья, до понедельника, 17 часов. Пожалуйста, не переключайтесь. И вы вполне справедливо пишете, что либералы это, вот цитирую Ивана, враги, они уже не знают, каким бредом оправдать свои деяния. Что называется, лучше не напишешь, поэтому я просто цитирую. Пауза будет короткой, до понедельника, не переключайтесь.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. в режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.